Глава сороковая. В день Нового года я проспал до полудня и проснулся один, мучимый жестокой болью. Всю неделю до 1 января 1868 года стояла на удивление теплая погода, бесснежная, безоблачная, никакого ощущения зимы, а сегодня еще и ни единой живой души в доме. Но день нынче выдался холодный и пасмурный. Мои слуги Джордж и Бесс, муж и жена, попросили у меня разрешения уехать по меньшей мере на неделю в Уэльс, в родовое гнездо Бесс. Похоже, ее немощный отец и еще до недавних пор здоровая мать решили приставиться одновременно. Это было неслыханно, да и просто глупо отпустить всех слуг разом. Они, я так понял, собирались взять с собой и Агнес, свою туповатую и невзрачную 17-летнюю дочь. Но я, по доброте сердечной, не стал возражать, только предупредил, что за время, проведенное в Уэльсе, они жалования не получат. В связи с приемом, что я устраивал на Глостер Плейс в канун Нового года, им пришлось отложить отъезд на неделю. Они отбыли 1 января, через два дня после моего возвращения из Гэтсхилла, где я гостил неделю. Кэрри оставалась со мной почти весь декабрь. У своей матери и нового отчима, который, шепотом сообщила она мне, сильно пьет, девочка провела всего дней 10. Но ее работодатели, продолжавшие относиться к ней скорее как к гости, чем как к гувернантке, собирались в сочельник укатить на пару недель в свое деревенское поместье, и я уговорил Кэрри поехать с ними. Там будут праздничные приемы, маскарады и фейерверк в новогоднюю ночь. Там будут санные прогулки и катание на коньках при луне. Там будут молодые джентльмены. Я же не могу предложить ей подобных развлечений. 1 января 1869 года я чувствовал, что вообще ничего никому не могу предложить. После бракосочетания Кэролайн я старался по возможности реже бывать в пустом пятиэтажном доме на Глостер Плейс. В ноябре я гостил у Лемонов и Бёрдсов столько времени, сколько мне позволили эти славные люди. Я даже провел несколько дней у Форстера, сильно меня недолюбливавшего, в нелепом, но комфортабельном особняке на Пэлисгейт. Форстер стал еще более надменным и занудным, чем после своей женитьбы на деньгах, и его неприязнь ко мне, или скорее ревность, ибо он видел соперника в любом, кто состоял с Диккенсом в более близких отношениях, чем он, возросла соразмерно с его благосостоянием и обхватом талии, но все же он слыл и сам полагал себя слишком благовоспитанным джентльменом, чтобы выставить меня прочь или поинтересоваться, с чего вдруг я решил погостить у него. Если бы Форстер спросил, чему он обязан моим визитом, я бы честно ответил тремя словами — «вашему винному погребу». Но нельзя же вечно жить по друзьям и знакомым, и потому часть декабря я провел в огромном старом доме на Глостер Плейс в обществе Кэрри, а Джордж, Бесс и стеснительная Агнес суетливо сновали где-то на заднем плане, безуспешно стараясь избежать вспышек моего раздражения. Когда Диккенс письменно пригласил меня приехать вместе с Кейт и Чарли на Рождество в Гэтсхилл Плейс, я поначалу заколебался. Вроде как нечестно пользоваться гостеприимством человека, которого ты твердо решил убить при первом же удобном случае. Но в конечном счете неохотно принял приглашение. Просто дом на Глостер Плейс казался слишком пустым, когда пустовал. Диккенс отдыхал в Гэтсхилле перед турне, возобновлявшимся через неделю. Он планировал впервые выступить с убийством Нэнси перед обычной публикой 5 января, снова в Сент-Джеймс-Холле. Но несколько декабрьских выступлений уже отняли у него все силы и пагубно сказались на здоровье. В коротком письме, которое он написал мне в декабре, когда ехал в Эдинбург на летающем шотландце, говорилось: «Дорогой Уилки, Долби громоподобно спит рядом, и наш медведеобразный друг ни на миг не прервал своего оглушительного храпа, когда только сейчас наш вагон несколько раз подряд крепко тряхнуло, словно на разошедшихся рельсовых стыках, способных стать причиной крушения. А я потратил пару минут на вычисление следующего поразительного факта. За время, потраченное на все разъезды-переезды в ходе такого вот турне, приходится испытать в общей сложности свыше 30 тысяч отдельных нервных потрясений. А с нервами у меня, как вам известно, дела нынче обстоят не лучшим образом. Воспоминания о Стейплхёрстской катастрофе всегда со мной, а стоит мне хоть немного от них отвлечься, очередная нервная встряска, вызванная толчком вагона, мигом заставляет меня живо вспомнить все в мельчайших подробностях. И даже когда я совершенно неподвижен, грешная душа не знает покоя. Недавно я сказал нашему уважаемому американскому другу мистеру Филдсу, что я провожу оставшиеся и неумолимо убывающие часы своей жизни в пути к изнурительной пытке палящими лучами моих особых газовых ламп на сцене, и что близок момент, когда я сгорю дотла в этом раскаленном свете. Диккенс находил еще чем изнурять себя, помимо своего турне и замысловатого синтаксиса. Хотя он, наконец, упразднил проклятый рождественский номер круглого года, что следовало сделать еще несколько лет назад, по моему разумению, он по-прежнему проводил по много часов в неделю в конторе на Веллингтон-стрит, возясь с макетом журнала, оценивая оформление, спрашивая у всех подряд мнение насчет размера типографских шрифтов и сочиняя жизнерадостные заметки редактора, где заверял всех читателей, встревоженных отсутствием рождественского номера, что «мои коллеги и я останемся на своих постах вместе с нашими более молодыми товарищами, которых я имел удовольствие привлекать к сотрудничеству время от времени, и умножение числа, которых я неизменно считаю одной из приятнейших своих редакторских обязанностей». Я не знаю, кого он подразумевал под более молодыми товарищами, привлеченными к сотрудничеству. Сам я отказался от работы в журнале. Сыну Диккенса Чарли позволялось лишь отвечать на письма, довести нерегулярную колонку объявлений. А Уиллс, хоть и вернулся в редакционную контору, был способен единственно сидеть у себя в кабинете и таращиться в пустоту, прислушиваясь к беспрерывному хлопанью дверей в своем поврежденном черепе. В любом случае, под определение «более молодой товарищ» он никак не подходил. Круглый год всегда был почти телепатическим продолжением ума и личности Чарльза Диккенса. Как будто ему было мало редакционной работы, выступлений в Шотландии и постоянных репетиций предстоящих убийств Нэнси, Диккенс еще по много часов в день тратил на исполнение последней воли своего покойного друга Чонси Хэ Таунсенда, который в предсмертном бреду попросил неподражаемого собрать все его бесчисленные разрозненные записи на предмет религии. Диккенс занимался делом со всем усердием, доводя себя до еще сильнейшего изнеможения. Но когда в сочельник за стаканом посредственного бренди Перси Фицджеральд спросил, «Они хоть представляют интерес, как религиозные взгляды?» Диккенс ответил, «Ни малейшего, мне кажется». Во время моего недельного пребывания в Гэтсхилле Диккенс, свободный от работы часы, пользовался теплой погодой, чтобы во второй половине дня совершать 20-мильные прогулки, а не обычные пустяковые 12-мильные. Перси и несколько других гостей пытались сопровождать его в этих форсированных походах, но моя ревматоидная подагра и египетский скарабей не позволяли мне принимать в них участие. Посему я ел, пил бренди, вино и виски, курил довольно скверные сигары неподражаемого, принимал лауданум лошадиными дозами, пытаясь справиться с меланхолией, читал книги, которые Диккенс и Джорджина всегда подбирали для своих гостей с учетом их вкусов и выкладывали в каждой гостевой комнате. На моем ночном столике лежала исповедь англичанина, употреблявшего опиум, де Куинси, подсунутая мне с нетонким намеком. Но я уже читал ее, да и вообще лично знал Де Куинси с самого своего детства. И проводил в праздности дни, оставшиеся до 31 декабря, когда я давал званый ужин на Глостер Плейс для Лемонов, Чарли Скейт, Фрэнка Бёрда и нескольких других приглашенных. Но неделя в Гэтсхилле прошла для меня не совсем впустую. На сей раз Чарльз Фехтер не прятал в кармане целое швейцарское шале, но он привез с собой черновой вариант пьесы «Черно-белый», общий замысел которой сам и подсказал мне несколькими месяцами ранее. Дружба с Фехтером порой тяготила и утомляла меня. Он постоянно претерпевал какие-то финансовые бедствия, а в части умения распоряжаться деньгами мало чем отличался от особо беспечного четырехлетнего ребенка. Тем не менее, поданная им сюжетная идея с французским дворянином, имеющим восьмую часть негритянской крови, который умудряется попасть на ямайский аукцион в качестве подлежащего продаже раба, показалась мне весьма плодотворной. И что еще важнее, Фехтер пообещал мне помочь в работе над пьесой, дабы избежать провисаний действия, композиционных изъянов, излишней многословности диалогов и прочих недостатков, коими, если верить Диккенсу и моему Скоробею, грешила драма «Проезд закрыт». Фехтер сдержал свое слово и в течение следующих двух месяцев частенько трудился в буквальном смысле бок о бок со мной, когда я писал «Черно-белого». Актер правил и сокращал текст, шлифовал и оживлял диалоги, отлаживал непроработанные моменты выхода и ухода со сцены действующих лиц, указывал на упущенные сценические возможности. А начали мы нашу совместную и не лишенную приятности работу над «Черно-белым» в библиотеке Гэтсхилл Плейс за диккенсовыми сигарами и бренди сразу после Рождества 1868 года. По завершении визита мы все вернулись к своим делам. Диккенс к убийству Нэнси, Фехтер к усиленным поискам пьесы ролей, достойных своего, как он считал, великого таланта, а я к пустой каменной громаде по адресу Глостер Плейс, 90. Мой брат Чарли явился на устроенный мной новогодний прием, невзирая на усилившиеся нелады с желудком. Чтобы поднять всем настроение, я пригласил Бёрда, Лемонов, Чарли и Кейт. Она держалась со мной отчужденно после моего неудачного визита к ней 29 октября. На пантомиму во вновь открывшийся театр Гейти, непосредственно перед праздничным ужином. Мой новогодний прием должен был удаться на славу. Недавно я помог Нине Лемон найти новую повариху, каковую особу теперь временно нанял, чтобы она приготовила нам изысканные французские блюда. Я закупил огромное количество шампанского, вина и джина. Пантомима привела нас в приятное расположение духа. Но долгий вечер вымученного веселья обернулся прискорбным провалом. Казалось, будто все мы внезапно обрели способность проницать взором завесу времени и ясно увидели все бедствия, что постигнут нас в грядущем году. Нашим натужным стараниям удариться в разгульное веселье немало не способствовало неприкрытое стремление моих слуг Джорджа и Бесс поскорее покончить со всеми этими хлопотами и уехать с утра пораньше в Уэльс, к родителям Бесс, лежащим на смертном одре. Их дочь Агнес свалилась с тяжелым крупом, а потому не помогала обслуживать гостей с обычной своей неуклюжей медлительностью. В общем, 1 января я проснулся с чудовищной головной болью. Позвонил Джорджу, чтобы он подал мне чай и приготовил горячую ванну. А потом, когда на звонок никто не явился, вспомнил, чертыхнувшись вслух, что эти двое уже уехали в Уэльс. С какой стати я отпустил слуг, когда мне без них никак? Бродя в спальном халате по холодному дому, я обнаружил, что все следы вчерашней пирушки убраны, посуда перемыта и расставлена по местам, чайник стоит на плите, а на кухонном столе приготовлен завтрак для меня. Я застонал и налил себе чаю. Все камины были заправлены, но не растоплены, и мне пришлось изрядно повозиться с дымоходными заслонками, прежде чем удалось разжечь огонь в гостиной, кабинете, спальне и кухне. Солнечная и необычно теплая для рождественской недели погода закончилась с наступлением Нового года. Сегодня было пасмурно, ветрено и сыпал мокрый снег, как я увидел, слегка раздвинув портьеры и выглянув в окно. Управившись с поздним завтраком, я обдумал возможные варианты дальнейшего времяпрепровождения. Я сказал Джорджу и Бесс, что, скорее всего, на неделю переберусь в клуб, но 2 дня назад выяснилось, что в Атенеуме не будет свободных номеров до 6 или 7 числа. Я в любой момент мог вернуться в Гэтсхилл, но Диккенс собирался во вторник, 5 января, нынешний отвратительный день Нового года приходился на пятницу. Впервые совершить убийство перед ничего не подозревающей публикой в Сент-Джеймс-Холле и затем возобновить турне по Ирландии и Шотландии, а значит, в ближайшие дни у него в доме будет царить страшная суета, сопряженная с бесконечными репетициями и последними приготовлениями к поездке. Мне нужно писать черно-белого. Фектор сейчас в Лондоне, и возбужденная атмосфера Гэтсхилла меня совершенно не привлекает. Но мне нужны слуги, горячая пища и женское общество. Продолжая предаваться подобным мрачным размышлениям, я долго бродил по пустому дому, а потом, наконец, заглянул в кабинет. В одном из 2 кожаных кресел у камина там сидел 2-й Уилки. Ждал меня, как я и предполагал. Я оставил дверь кабинета открытой, все равно в доме никого больше не было, и уселся в свободное кресло. Теперь 2-й Уилки редко разговаривал со мной, но он всегда внимательно меня выслушивал и порой утвердительно кивал. Изредка он мотал головой или бросал на меня вежливый уклончивый взгляд, который, как я знал из высказываний Кэролайн относительно моих собственных внешних реакций, означал несогласие. Вдохнув, я принялся рассказывать 2-му Уилки о своем плане убийства Диккенса. Я говорил обычным голосом 10 минут, и уже дошел до рассказа о Дреддлсе, нашедшем полость между стенами склепа под Рочестерским собором, и воздействии негашенной извести на труп щенка. Когда вдруг увидел, что затуманенный опиумом взгляд 2-го Уилки перемещается чуть в сторону и останавливается на чем-то, находящемся у меня за спиной. Я быстро обернулся. Там стояла Агнес, дочь Джорджа и Бесс, в ночной сорочке, халате и стоптанных тапках. Ее круглое, плоское, некрасивое лицо заливало такая бледность, что даже губы побелели. Она переводила глаза с меня на 2-го Уилки и обратно. Маленькие руки с обгрызенными ногтями девочка держала у груди на манер кроличьих лапок. Я ни на миг не усомнился, что она уже давно стоит там и слышала все до единого слова. Прежде чем я успел открыть рот, Агнес резко повернулась и бросилась к лестнице. Я слышал частое шлепанье тапок. Она бежала к своей спальне на 4-м этаже. Объятый паникой, я взглянул на 2-го Уилки. Он потряс головой с видом скорее печальным, нежели встревоженным. По выражению его лица я понял, что мне придется сделать. Если не считать слабого света от каминов, горевших в нескольких комнатах, дом теперь погрузился во тьму. Теплая погода рождественской недели закончилась снежной бурей, разразившейся к вечеру 1 января. Я продолжал стучать в дверь Агнес. «Агнес, пожалуйста, выйди. Мне нужно поговорить с тобой». Никакого ответа, только сдавленные рыдания. Дверь была заперта. В спальне у девочки горели свечи, и, судя по очертаниям теней, различимых в припорожной щели, она придвинула к двери тяжелое бюро или умывальник. «Агнес, выйди, пожалуйста. Я не знал, что ты здесь, в доме. Выйди, давай поговорим». Снова рыдание. Потом:
«Извините, мистер Коллинз, я не одета. Мне не здоровится. Я не хотела ничего дурного. Мне не здоровится».
«Ну ладно», — спокойно сказал я. «Поговорим утром». Я опустился в темную гостиную, зажег несколько свечей и обнаружил записку, которую не заметил раньше днем. Она была написана Джорджем и оставлена на каминной полке.
«Уважаемый мистер Коллинз, сэр, наша дочь Агнес захворала. Мы с Бесс собирались взять ее с собой в Уэльс, но нынче утром передумали, потому как бедняжку лихоманит. Мы думаем, негоже приносить лихоманку к двум смертным одрам. С вашего позволения, сэр, мы оставляем Агнес под вашей опекой и покровительством до следующего вторника, когда я, Джордж, надеюсь вернуться к вам в услужение, независимо от того, как судьба распорядится с родителями Бесс. Она может стряпать для вас, сэр, Агнес. Худо-бедно, и хотя угодить вашим вкусам у ней не получится, она будет каждый день убираться в доме, коли вы не решите провести всю неделю в вашем клубе. По крайней мере, мистер Коллинз, пока она оправляется от болезни и выполняет свои нехитрые обязанности, грабители будут знать, что дом не пустует в ваше отсутствие. Ваш покорный слуга Джордж».
Как я не заметил записки несколько часов назад, когда возился с дымоходными заслонками и разжигал камин. Я хотел было бросить ее в огонь, но потом передумал. Стараясь не смять листок, я положил его на прежнее место. Что делать? Ладно, час уже поздний. Я займусь этим делом завтра с утра пораньше. А для этого мне понадобится... На следующий день, в субботу, я проснулся на рассвете и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Когда серый сумрак в спальне стал рассеиваться, я нарочно не задернул тяжелые портьеры позавчера ночью. Я увидел на стуле рядом с дверью тоненькую стопку страниц, исписанных вторым Уилки. Вчера днем я их не заметил, но, скорее всего, они появились здесь позапрошлой ночью, поскольку по завершении новогоднего приема Фрэнк Бёрд любезно сделал мне укол морфия перед уходом. Чаще всего я видел сны, связанные с Друдом, и диктовал своему двойнику именно под воздействием морфия. «Никакой необходимости в спешке нет», — продолжал повторять я себе. «Что бы там ни подслушала туповатая девочка, она никому ничего не расскажет до возвращения своих родителей. Или, по крайней мере, Джорджа». Лежа на широкой кровати в бледном свете раннего утра, я размышлял о том, как мало внимания обращал на присутствие Агнес в течение многих лет. Поначалу она была просто лишним крохотным ртом, который приходилось кормить, но не требующим иных расходов. Неким довеском к Джорджу и Бесс, слугам далеко не самым лучшим, зато очень дешевым. На деньги, сэкономленные на них за многие годы, я всегда мог нанять превосходную повариху в случае надобности. Собственно говоря, одной арендной платы, по-прежнему поступавшей мне за огромные конюшни, расположенные за домом на Глостер-Плейс, с лихвой хватало на жалование для родителей Агнес. Агнес со своими обгрызенными ногтями, плоским круглым лицом, неуклюжими повадками и легким заиканием стала такой привычной частью моего домашнего окружения и здесь, и на Мелком Плейс, что я воспринимал ее как предмет обстановки. И еще на протяжении многих лет я видел в ней не столько служанку, сколько некий выгодный фон для ума и красоты Кэрри, хотя девочки и играли вместе в детстве. Кэрри потеряла всякий интерес к тупой и напрочь лишённой воображения Агнес, едва немного подросла. Но что же мне делать теперь, когда Агнес увидела второго Уилки и услышала, как я рассказываю о своем плане убийства Диккенса? Здесь нужны деньги, ясное дело. На ум пришла сумма в 300 фунтов. Такая сумма, зримо явленная в банкнотах и золотых монетах, покажется туповатой девочке целым состоянием, однако не настолько огромным, чтобы превзойти всякое понимание и превратиться в чистую абстракцию. Да, 300 фунтов — самое то, что следует предложить. Но где их достать? За последние несколько дней я истратил все свои наличные и выписал кучу чеков, приобретая билеты на пантомиму, покупая джин и шампанское для праздничного ужина, оплачивая услуги новой лемоновской поварихи. Банки откроются только в понедельник, и хотя я лично знаком с управляющим моего банка, мне никак не пристало являться к нему домой в выходные с просьбой обналичить чек на 300 фунтов. Диккенс меня судил бы такой суммой, разумеется, но мне понадобится добрых полдня, чтобы добраться до Гэтсхилла и воротиться обратно. А я не хотел оставлять Агнес одну на столь долгое время. Сейчас, когда ее родителей и Кэрри нет дома, ей не с кем поговорить. Но что, если она напишет и отправит письмо в мое отсутствие? Это было бы катастрофой. Вдобавок я не хотел возбуждать у Диккенса любопытство, с чего мне вдруг срочно понадобились 300 фунтов в выходные. То же самое относилось и к другим людям в Лондоне, которые могли бы судить меня нужной суммой по первой же просьбе. Фред и Нина Лемоны, Перси Фицджеральд, Фрэнк Бёрд, Уильям Холмен Хант. Никто из них не отказал бы мне, но все задались бы лишними вопросами. Фехтер никогда не спросил бы, зачем мне нужна такая сумма, и никогда не стал бы гадать, куда я потратил деньги и вернули долг. Но Фехтер по обыкновению сам сидел на мели. На самом деле, за последний год я взаимообразно передал актеру столько денег и вложил столько собственных средств в постановочные расходы, еще не окупившиеся. Сначала на спектакль «Проезд закрыт», а теперь уже и на «Черно-белого», хотя работа над пьесой только началась, что к началу Нового года я сам находился в довольно стесненных обстоятельствах. Приняв ванну и одевшись с особым тщанием, я услышал суетливую возню на кухне внизу. Агнес тоже нарядилась в лучшее платье из своего скудного гардероба. При мысли, что она приоделась для поездки, я испытал приступ паники. И готовила сытный завтрак для меня, когда я вошел в кухню. При моем появлении девочка вздрогнула и попятилась в угол. Я одарил Агнес самой своей сердечной и добродушной улыбкой, остановился в дверях и вскинул раскрытые ладони, показывая миролюбие своих намерений. «Доброе утро, Агнес. Ты сегодня очаровательно выглядишь».
«Доброе утро, мистер Уилки. Спасибо, сэр. Ваши тосты и яичница с фасолью и беконом уже почти готовы, сэр».
«Замечательно», — сказал я. «Можно я позавтракаю на кухне, в твоем обществе?» На лице у нее отразился неподдельный ужас. «Хотя нет, пожалуй, я поем в столовой зале, как обычно. Таймс уже принесли?»
«Да, сэр», — пролепетала девочка. «Газеты на столе в столовой».
Во второй раз слово «сэр» она опустила, чтобы не запнуться на нем опять. Щеки у нее пылали, бекон на плите подгорал.
«Вам сегодня подать кофе, мистер Уилки, или чай?»
«Кофе. Спасибо, Агнес». Я прошел в столовую и ждал там несколько минут, просматривая газету. На каждой тарелке, принесенной служанкой, все было либо подгорелым, либо сырым, либо, странное дело, подгорелым и сырым одновременно. Даже кофе я отдавал Гарри, и девочка расплескала его в блюдце, когда наливала. Я съел и выпил все, старательно изображая удовольствие. Когда она зашла в столовую, чтобы подлить мне кофе, я снова лучезарно улыбнулся и сказал: «Ты можешь присесть и поговорить со мной, Агнес?» Она бросила взгляд на пустые стулья у стола и снова с ужасом уставилась на меня. «Сидеть за господским столом? Такое недопустимо!»
«Или можешь стоять, коли так тебе удобнее», — дружелюбно добавил я. «Думаю, нам следует поговорить о...»
«Я ничего вчера не слыхала!»
— задыхаясь, выпалила она. Слово «ничего» прозвучало как «ничего».
«Совсем ничего, мистер Уилки, сэр, и ничего не видала. Я никого не видала с вами в вашем кабинете, мистер Уилки, клянусь, никогошеньки, и не слыхала ничего. Ни про мистера Диккенса, ни про что другое».
Я натужно хихикнул.
«Все в порядке, Агнес, все в порядке. Меня навещал мой кузен».
«Ну да, кузен. Мой кузен-близнец, кузен-двойник. Похожий на меня, как две капли воды, кузен, о котором я ни разу прежде словом не обмолвился, ни разу не упомянул Джорджу или Бесс. В точности похожий на меня во всем, вплоть до очков, сюртука и жилета, толстого живота и проседи в бороде.
Я бы познакомил тебя с ним, если бы ты не убежала столь стремительно», — закончил я.
Так долго удерживать на лице широкую ласковую улыбку было трудно, особенно в процессе речи. Девочка тряслась всем телом. Она схватилась одной рукой за спинку стула, чтобы не упасть. Я заметил, что ногти у нее обгрызены уже до крови.
«Мой кузен, он тоже литератор», — мягко произнес я. «Возможно, вчера ты услышала заключительную часть вымышленной истории, что мы вдвоем сочиняли, об убийстве некоего писателя вроде мистера Диккенса, который, как тебе известно, часто бывает у меня и счел бы нашу историю весьма занятной. Речь шла о человеке вроде мистера Диккенса. Его имя мы взяли чисто условно. Но, разумеется, не о самом мистере Диккенсе. Ты ведь знаешь, что я пишу сенсационные романы и пьесы, а, Агнес?»
Девочка затравленно озиралась по сторонам. «Что я стану делать, коли она сейчас упадет в обморок или завизжит, или выбежит на улицу в поисках констебля? В любом случае, — закончил я, ни мой кузен не хотим, чтобы ты превратно истолковала наш с ним разговор».
«Извините, мистер Уилки, я ничего не видала и не слыхала».
Последнюю фразу она повторила 4 раза. Я отложил газету и встал со стула. Маленькая Агнес подскочила на добрых 0,5 фута.
«Я отлучусь из дома на несколько минут», — бодро промолвил я.
«Больше я ни словом не упомяну о прошлом вечере. Ни разу.
И скоро вернусь. Будь добра, погладь 8 лучших моих парадных сорочек».
«Мама погладила их перед самым отъездом», —
сдавленным голосом проговорила Агнес. При словах «мама» и «отъезд» глаза у нее наполнились слезами, и руки задрожали пуще прежнего.
«Да», — почти грубо сказал я, — «но недостаточно тщательно. На следующей неделе я несколько раз иду в театр, и мне потребуются безупречно отутюженные сорочки. Не могла бы ты заняться ими сейчас же?»
«Да, мистер Уилки».
Девочка низко опустила голову и, взяв кофейник, торопливо вышла прочь. Доставая пальто из стенного шкафа в вестибюле, я услышал, как она ставит утюг на плиту. «Мне необходимо занять Агнес каким-нибудь делом на час. Я должен быть уверен, что у нее не будет времени написать и отправить письмо, не будет времени обдумать ситуацию и сбежать. Если я сумею удержать девочку здесь в течение ближайшего часа, мне потом уже ничего не будет угрожать. Ничего». Марта Эр страшно обрадовалась, увидев меня на пороге. Она всегда радовалась при виде меня. Жила она неподалеку от Глостер Плейс, и мне повезло сразу остановить свободный кэп, выезжавший в Спортсмен Сквер рядом с моим домом. Еще немного такого везения, и я вернусь, прежде чем Агнес отутюжит первую сорочку. И уж, конечно, прежде чем она успеет написать письмо. На первый взгляд Марта, известная своей домохозяйке и соседям под именем миссис Доусон, казалась недостаточно состоятельной особой, чтобы обращаться к ней за 300 фунтами, хотя она и получала от меня весьма щедрое содержание в 20 фунтов ежемесячно. Но я знал ее образ жизни. Она почти ничего для себя не покупала, питалась скромно, сама шила все свои платья и вообще тратила очень мало. Она всегда откладывала из денег, что я давал каждый месяц, и вдобавок привезла из Портсмута кое-какие сбережения. Я сообщил, что мне нужно.
«Ну, конечно», —
сказала Марта, вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с 300 фунтами в банкнотах и монетах разного достоинства. «Отлично». Я засунул деньги в карман пальто и взялся за дверную ручку. «Спасибо, голубушка. Я верну деньги в понедельник утром, когда банки откроются. А, возможно, и раньше».
«Уилки».
Я остановился. Она редко называла меня по имени.
«Да, дорогая моя».
Мне пришлось совершить над собой изрядные усилия, чтобы не выдать голосом своего нетерпения.
«Я в тягости».
Я часто поморгал. Меня вдруг обдало жаром, и волосы на загривке встали дыбом.
«Вы меня слышите, Уилки? Я в тягости».
«Да, я слышу».
Я отворил дверь, но задержался на пороге. Марта понятия не имела, сколь драгоценны секунды и минуты, что я тратил на нее.
«Какой срок?» — тихо спросил я.
«Думаю, наш ребеночек родится в конце июня или в начале июля».
«Значит, она зачала чуть больше 2 месяцев назад». Той самой октябрьской ночью, после бракосочетания Кэролайн. Я улыбнулся. Я понимал, что мне следует сделать 3 шага вперед и обнять Марту. Я знал, она ждет этого, хотя обычно ничего не ждала и не требовала от меня. Но я слишком спешил. Посему я просто улыбнулся.
«Нам придется повысить твое содержание впоследствии», — сказал я. «Возможно, с 20 фунтов до 25».
Она кивнула и уставилась в вытертый ковер под ногами.
«Я верну эти 300 при первой же возможности», — пообещал я. И вышел прочь. «Зайди в гостиную, дитя мое».
К моменту моего возвращения Агнес утюжила 3-ю сорочку. Кэбмену я велел ждать у дома. По дороге с Болсовер-стрит я напряженно обдумывал, где бы нам с девочкой лучше поговорить. В кухне обстановка слишком обыденная, и пока еще я не хотел соваться туда. В обычных обстоятельствах я велел бы служанке явиться ко мне в кабинет для разговора, но сейчас такой приказ испугал бы Агнес. Оставалась гостиная.
«Присядь, пожалуйста», — сказал я.
Сам я разместился в большом кожаном кресле у камина и теперь указал ей на простой деревянный стул, который заранее придвинул. На сей раз я говорил тоном, не допускающим возражений. Девочка села и опустила взгляд на свои красные руки, сложенные на коленях.
«Агнес, в последнее время я часто думал о твоем будущем».
Она не подняла глаз. Ее била мелкая дрожь.
«Как тебе известно, недавно я устроил Кэрри, мисс Г, на замечательное место гувернантки в прекрасной семье».
Агнес ничего не сказала.
«Ну не молчи, пожалуйста. Ты знаешь, что Кэрри служит гувернанткой?»
«Да, сэр».
Слова прозвучали так тихо, что их мог бы заглушить даже шорох осыпающейся золы в камине.
Я решил, что пора и тебе получить такую же возможность». Наконец-то она посмотрела на меня. Веки у нее были такие же красные, как руки. Она что, плакала в мое отсутствие? «Пожалуйста, прочитай это». Я протянул девочке письмо, которое написал накануне вечером на лучшей своей почтовой бумаге. Желтоватый плотный лист дрожал в ее руках, пока она медленно читала, шевеля губами. Закончив, она попыталась вернуть письмо мне.
«Вы очень добры, сэр, очень добры».
По крайней мере, чёртово заикание прошло.
«Нет, оставь это у себя, дитя мое. Это твое рекомендательное письмо, причем составленное в самых изысканных выражениях, позволь себе заметить. Я уже выбрал семью, где ты будешь работать. У них поместье под Эдинбургом. Я письменно уведомил их, что ты приедешь и приступишь к выполнению своих обязанностей завтра».
Глаза у нее расширились до чрезвычайности. Мне показалось, она вот-вот лишится чувств.
«Я ничего не умею по части гувернантства, мистер Уилки».
«Ничего». Я поотечески улыбнулся. Я испытывал искушение податься вперед и ласково похлопать девочку по трясущимся рукам, но боялся, что она вскочит и бросится прочь, коли я до нее дотронусь.
«Это не имеет ни малейшего значения, Агнес. Мисс Кэрри тоже ничего не умела, пока не начала работать. И посмотри, каких успехов она добилась».
Агнес снова уставилась на свои руки, сложенные на коленях. Когда я неожиданно встал с кресла, она вздрогнула всем телом. В тот момент я начал понимать, почему мужики колотят своих жен. Человек, ведущий себя как трусливый заяц, просто напрашивается на побои, коих трусливый заяц и заслуживает. Тяжелая каминная кочерга настойчиво лезла мне в глаза. Я раздвинул оконные портьеры.
«Глянь-ка туда, Агнес», — велел я.
Она подняла на меня затравленный, полный ужаса взгляд.
«Ну, встань, Агнес. Вот и умница. Посмотри в окно. Что ты видишь?»
«Крытый экипаж, сэр».
«Это Кэп, Агнес. Он ждет тебя. Кучер отвезет тебя на железнодорожную станцию».
«Я еще никогда не каталась в Кэбе, сэр».
«Знаю. Я со вздохом отпустил тяжелые портьеры. Впереди тебя ждет множество новых чудесных впечатлений, и поездка в Кэбе станет первым из них». Я отошел к столу и вернулся с планшеткой, листом почтовой бумаги и карандашом. Я решил, что в нынешнем своем состоянии девочка не управится с пером и чернилами.
«Агнес, сейчас ты напишешь коротенькую записку родителям. Сообщишь, что тебе подвернулась замечательная работа и что ты уезжаешь из Лондона. В подробности вдаваться не надо, просто пообещай, что напишешь обо всем обстоятельно, как только приступишь к обязанностям на новом месте».
«Сэр, я не могу, я не умею».
«Напиши то, что я продиктую, Агнес. Возьми карандаш, вот умница».
Я продиктовал всего 4 предложения, самых незатейливых, какие написала бы эта туповатая девочка. И потом просмотрел записку. Корявый нервный почерк, заглавные буквы вперемешку со строчными, чудовищные ошибки в самых простых словах. Но так было бы в любом случае.
«Прекрасно, голубушка. Теперь поставь свою подпись. Напиши «Ваша любящая дочь Агнес».
Она так и сделала. Я отнес планшетку и карандаш обратно на стол, а записку свернул и спрятал в карман. Потом я выложил 300 фунтов на диван между нами.
«Это тебе, дитя мое. Семья, которой я рекомендовал тебя, будет тебе платить, разумеется, и платить очень хорошо, даже больше, чем сейчас зарабатывает мисс Кэрри. Старинные шотландские семейства бывают очень щедрыми. Но на эти деньги, согласись, тоже немалые. ты сможешь по прибытии в Эдинбург купить себе новую одежду, более подходящую для твоей новой работы. И даже после этого у тебя еще останется кругленькая сумма, которой вполне хватит на первый год-два».
Я никогда раньше не замечал у нее веснушек. Сейчас круглое лицо Агнес заливало такая бледность, что веснушки резко выделялись.
«Мама!»
— с усилием проговорила она.
«Папа! Я не могу! Они...»
«Они страшно обрадуются!» — заверил я. «Я все объясню им, когда они вернутся, и они наверняка приедут проведать тебя при первой же возможности. Теперь ступай наверх и собери все вещи, какие ты хочешь взять с собой в новую жизнь. Не забудь самые свои красивые платья, там будут приемы и балы».
Она не шелохнулась.
«Ступай», — скомандовал я. «Нет, вернись, возьми деньги. А теперь иди».
Агнес побежала наверх паковать свои тряпки и прочие убогие вещички. Я поднялся за ней, чтобы проверить, выполняет ли она мое распоряжение. Потом я спустился в подвал, где Джордж хранил свой ящик с инструментами. Взяв большой молоток с гвоздодером и увесистый ломик, я вернулся наверх. Дорогой читатель далекого будущего, если сейчас вы склонны осудить меня, я прошу вас воздержаться. Доведись вам знать меня в реальной жизни, вы бы знали, что я человек мягкий. Я сызмалу проявлял мягкость в поведении и поступках. Я писал сенсационные романы, но жил тихой, мирной жизнью, просто образцово-показательной. Моя мягкость всегда привлекала женщин, вот почему я, низенький и полноватый господин в очках, пользовался большим успехом у дам. Даже наш друг Чарльз Диккенс постоянно подтрунивал над моей мягкотелостью, как будто отсутствие всякой агрессивности превращало меня в посмешище. По пути домой от Марты я в очередной раз осознал, что не способен даже пальцем тронуть юную Агнес, сколь бы губительной ни оказалась для моей жизни и карьеры ее неизбежная неосмотрительность. Я никогда ни на кого не поднимал руки во гневе. «Ага!» — воскликнете вы, дорогой читатель. «Но как же насчет вашего намерения застрелить Друда и Диккенса?» Позвольте напомнить вам, дорогой читатель. Друд не является человеком в привычном понимании этого слова. Он убил десятки, если не сотни невинных людей. Он выходец из черных земель, что видится мне во сне каждый раз, когда Фрэнк Бёрд колет мне морфий. А Диккенс... я уже рассказал вам, как Диккенс обращался со мной. Судите сами, дорогой читатель. Сколько лет вы смогли бы выносить высокомерие и снисходительность этого человека, хвастливо величавшего себя неподражаемым, прежде чем подняли бы, наконец, руку или оружие в праведном гневе? Но вы должны понять, я никогда не поднял бы руки на бедное тупое дитя, вроде Агнес. Она спустилась вниз в лучшем из своих дешевых нарядов и в тонком пальтишке, в котором продрогла бы уже через 10 минут после выхода на улицу здесь, в Англии, и через пару минут в Шотландии. Она тащила 2 дешевых чемодана, и она плакала.
«Ну-ну, дружок, ты брось!» Я ласково похлопал Агнес по спине, и она снова отпрянула от меня. «Посмотри, пожалуйста, ждет ли еще Кэп там?»
Она глянула сквозь жалюзи, закрывавшие окно у входной двери.
«Да, сэр».
Она снова расплакалась.
«Я не знаю, как платить возниц. Я не знаю, как найти нужный вагон на станции. Я вообще ничего не знаю и не умею».
Несчастное дитя находилось на грани истерики.
«Ну, полно, полно, Агнес. Возницы я уже заплатил. И приплатил сверхположного, чтобы он помог тебе найти твой вагон и место. Он не оставит тебя, покуда не убедится, что ты села в свой поезд, в свой вагон и удобно устроилась на своем месте. Я попросил его позаботиться о тебе и не уходить с платформы до самого отправления поезда. Я уже телеграфировал славному семейству, где ты будешь служить. Они встретят тебя на Эдинбургском вокзале».
«Мои мама и папа!»
— опять начала она, давясь слезами. «Они будут страшно рады, что у тебя хватило смелости воспользоваться редкостной, замечательной возможностью, представившейся тебе». Я взялся за дверную ручку, но тотчас хлопнул себя по лбу. «Ох, чуть не забыл. Я хочу напоследок попросить тебя об одной услуге». Агнес уставилась на меня испуганными, заплаканными глазами, но я уловил в них слабый проблеск надежды. Похоже, она посчитала это отсрочкой приговора. «Сюда». Я направился в глубину дома, к кухне. Девочка не сразу заметила, что доски, которыми была заколочена дверь на черную лестницу, отодраны. Но когда заметила, остановилась как вкопанная. «Я решил снова пользоваться задней лестницей, Агнес, и мне нужно зажечь там все настенные свечи. Но мои усталые старые глаза плохо видят в темноте». Я снова лучезарно улыбался. Она помотала головой, выронила из рук свои дешевые чемоданы. Рот у нее был открыт, и на лице застыло бессмысленное выражение, придававшее ей сходство с идиотками, каких держат в сумасшедших домах.
«Нет, сэр», — наконец проговорила она. «Папа запретил мне...»
«О, сейчас там нет ни мышей, ни крыс», — со смехом перебил я. «Давно уже нет. Твой отец знает о моем намерении открыть лестницу. Тебе потребуется не больше минуты, чтобы зажечь все свечи, а потом ты отправишься в увлекательное путешествие». Она лишь потрясла головой в ответ. Я уже зажег свечу, теперь я вложил ее девочке в руку и зашел ей за спину. «Не упрямься, Агнес», — прошептал я на ухо бедняжке, и невольно задался вопросом, не смахивает ли сейчас мой голос на друдово шипение с присвистом. «Будь умницей». Я двинулся вперед, потихоньку тесня Агнес к двери. Она не упиралась, пока я не открыл дверь и не заставил вступить в черный проем. Тогда она внезапно остановилась, повернулась и устремила на меня такой же печальный, понимающий и одновременно недоверчивый взгляд, каким смотрел на Диккенса ирландский волкодав-султан на последней своей прогулке с хозяином.
«Я не...»
— начала она. «Зажги все свечи до единой, Агнес, и постучи, когда захочешь выйти». Я подтолкнул девочку вперед и запер за ней дверь. Потом я принес с кухонной стойки молоток, гвозди, доски и принялся заколачивать дверь, вгоняя гвозди в старые отверстия в косяках, чтобы все выглядело как прежде, и Джордж с Бесс ничего не заметили по своем возвращении. Девочка закричала, разумеется, и очень громко. Но стены и двери в доме на Глостер-Плейс были очень толстые, и даже в кухне, с расстояния нескольких футов, я едва различал крики, а уж с улицы их точно никто не мог услышать. Она застучала по дубовой двери кулаками, потом, судя по звукам, стала царапать ногтями, но затихла к моменту, когда я забил последний гвоздь в самом низу. Теперь ни малейший лучик света не проникал сквозь припорожную щель в темный лестничный колодец. Я прижался ухом к доскам, и мне показалось, будто я слышу, как Агнес начала подниматься по ступенькам медленно и неуверенно. Должно быть, даже тогда она в глубине души не сомневалась, что все происходящее —
просто такая жестокая игра, и что я выпущу ее, как только она зажжет все свечи. Последующие крики несчастной были поистине душераздирающими, но продолжались они недолго. Как я и предвидел, истошный вопль оборвался на высокой пронзительной ноте самым ужасным образом. Я поднялся в комнатушку Агнес и тщательно все обыскал там, не думая о времени и не беспокоясь по поводу кэбмана, ждавшего у дома. Убедившись, что девочка не оставила записки ни в своей каморке, ни в родительской комнате, ни еще где-либо, я проверил, все ли свои ценные вещи она упаковала в два дешевых чемодана. На ее аккуратно заправленной кровати, под покрывалом, я нашел бесформенную и уже безглазую тряпичную куклу. Взяла бы она игрушку с собой в новую жизнь в Эдинбурге. Я решил, что, скорее всего, взяла бы, а потому отнес куклу вниз и затолкал в чемодан побольше. С заколоченной черной лестницы не доносилось ни звука. Прихватив молоток и ломик, я спустился в подвал и надел длинный резиновый фартук Джорджа, предназначенный для разной грязной работы. Я позаимствовал также толстые рабочие перчатки. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы отгрести лопатой уголь от задней стены угольного подвала. Заделанная дыра в стене была по-прежнему видна. Известковый раствор между кирпичами и каменной кладкой растрескался и частично осыпался. С помощью ломика я принялся выковыривать кирпичи. Это заняло у меня больше времени, чем я предполагал, но я не торопился. Наконец, отверстие, сквозь которое Друт проник в дом 2 года назад, открылось полностью. Я просунул в него свечу. Язычок пламени затрепетал в слабых потоках сырого воздуха, но не погас. За пределами круга света сгущалась темнота, и там узкий лаз круто уходил вниз, в еще более густую темноту. Я затолкал оба битком набитых чемодана Агнес в дыру и прислушался, не раздастся ли всплеск или стук от падения, но ничего не услышал. Такое впечатление, будто под моим домом находилась бездонная яма. Еще больше времени потребовалось, чтобы установить камни и кирпичи обратно на место и заполнить щели между ними свежим известковым раствором. В свое время дядя обучил меня основам каменщического дела, и в детстве я гордился таким своим умением. Теперь эти навыки очень мне пригодились. Потом я подгреб уголь обратно к стене, отнес на место инструменты, фартук и перчатки, поднялся наверх, тщательно умылся, уложил в поместительный кофр запас белья и одежды на пару недель, в том числе 2 свежевыглаженные парадные сорочки. Прошел в кабинет и собрал все письменные материалы, необходимые мне для работы, включая рукопись с началом черного-белого. Поднялся в комнатушку Агнес и оставил ее записку на видном месте. В последний раз обошел дом, проверяя, все ли окна закрыты и двери заперты. С черной лестницы, разумеется, по-прежнему не доносилось ни звука, и я был уверен, что и впредь не донесется. А затем вышел за порог с кофром и кожаным портфелем и запер за собой парадную дверь. Возница проворно спрыгнул с козел, чтобы стащить кофр с крыльца и уложить в багажное отделение экипажа.
«Спасибо, что подождали. Я слегка задыхался, но пребывал в прекрасном расположении духа. Я не думал, что сборы займут у меня так много времени. Надеюсь, вы не очень замерзли и утомились».
«Нисколько, сэр», — весело откликнулся кэбмен. «Я маленько вздремнул там, на козлах, сэр».
Судя по красным щекам и носу, он позволил себе не только вздремнуть. Возница придержал дверцу, пока я садился в экипаж. Взобравшись на козлы, он приоткрыл верхнее окошечко и спросил.
«Куда теперь, сэр?»
«Гостиница Сент-Джеймс», — сказал я.
Для меня это было роскошью. Чарльз Диккенс селил там гостей вроде Лонгфелло и Филдса, когда они приезжали в Лондон. И порой сам останавливался там, но я обычно предпочитал обходиться номерами подешевле. Однако сегодня был особый случай. Маленькое окошечко захлопнулось с глухим стуком. Я поднял облаченную в перчатку руку, резко стукнул в потолок экипажа, и мы покатили. Настроение мое лишь слегка омрачилось чуть позже, когда я вспомнил, что забыл забрать у Агнес 300 фунтов перед тем, как навсегда закрыть дверь на черную лестницу.